Глава 28. На это письмо Вениций уже не получил ответа. Видимо, Петроний не писал, надеясь, что император вот-вот прикажет возвращаться в Рим. Все это время Вениций жил уединенно, думая о Лигии и обо всем том новом, что проникло в его душу и принесло ей новые понятия и чувства. Время от времени он видел только лекаря Главка, чьи посещения были ему отрадой, потому что с ним он мог говорить о Лигии. Главк, правда, не знал, где она нашла убежище, но уверял, что старейшины окружили ее нежной заботой. Ему часто хотелось свидеться с Павлом из Тарса, чьи речи пробудили в нем любопытство и беспокойство. Он перебирал в уме те доводы, которыми будет опровергать учение Павла, мысленно споря с ним, готовясь к встрече и желая поскорее его увидеть и услышать. Но Павел в это время находился в Ариции, а Главк появлялся все реже, и Вениций оказался в полном одиночестве. Тогда он опять принялся бродить по прилегающим к Субуре местам и по узким улочкам за Тибром, надеясь хоть издали увидеть Лигию. А когда и эта надежда не осуществилась, скука и нетерпение стали все больше омрачать его душу. И вот настал час, когда прежняя его натура еще раз дала себя знать с такой силой, с какой волна в пору прилива накатывает на берег, от которого отхлынула. Он вдруг подумал, что был глупцом, что попусту морочил себе голову всякими нелепыми мыслями, вогнавшими его в хандру, и что надо брать от жизни все, что можно. Решил забыть о Лигии или, по крайней мере, искать наслаждения и радости в чем-то ином. Но, смутно догадываясь, что это последняя попытка, он бросился в водоворот наслаждений со свойственной ему пылкостью и безоглядностью. Сама жизнь как бы звала к этому. Притихший и обезлюдивший зимою город начал оживать в надежде на скорый приезд императора. Готовились к торжественной встрече. Вдобавок наступала весна, под дыханием африканских ветров исчез снег на вершинах альбанских гор, в садах среди зеленой травы расцвели фиалки, на форумах и на Марсовом поле зашумели толпы людей, греясь в лучах все более яркого солнца. По Апиевой дороге, служившей главным образом для загородных поездок, двигались богато украшенные колесницы. Уже начались увеселительные прогулки к Альбанским горам. Молодые женщины под предлогом чествования Юноны в Ланувии или Дианы в Ариции покидали дома, чтобы за городом искать новых впечатлений, светских знакомств и развлечений. Среди великолепных колесниц Вениций тут однажды заметил ослепительно роскошный выезд Петрониевой Хрисотемиды. Впереди бежали две молосские собаки, целая свита молодых и пожилых сенаторов, вынужденных оставаться в городе, сопровождали карету. Хрисотемида сама правила четверкой корсиканских лошадок, расточая направо и налево улыбки и легкие удары золотым бичом. Но, заметив Вениция, остановила лошадей, взяла его в карету, а затем и к себе домой, на пирушку, продлившуюся всю ночь. Вениций там напился допьяно и даже не помнил, как его отвезли домой. Однако ему запомнилось, что когда Хрисотемида спросила у него про Лигию, он обиделся и, будучи уже изрядно пьян, вылил ей на голову кубок Фалернского. Даже размышляя об этом в трезвом виде, он приходил в бешенство. Но день спустя Хрисотемида, позабыв, видимо, про обиду, навестила его и опять увезла на Апиеву дорогу, после чего напросилась к нему на ужин, во время которого призналась, что не только Петроний, но и его лютнист давно уже ей надоели, и что сердце ее свободно. С неделю они появлялись вместе, но связь эта явно была не из долговечных. Хотя после выходки с Фалернским имя Лигии не упоминалось, Вениций не мог отогнать мысли о ней. Ему все чудилось, будто она смотрит на него, Но он не мог избавиться ни от чувства, что огорчает Лигию, ни от уныния, этим чувством вызванного. После первой же устроенной ему Хрисотомидой сцены ревности по поводу двух сирийских девушек, которых он приобрел, Вениций грубо ее выпроводил. Он, правда, не сразу отказался от жизни разгульной и распущенной, поступая так, словно бы назло Лигии. Но в конце концов убедился, что мысли о ней не покидают его ни на минуту, что в ней одной причина всех его как дурных, так и добрых поступков, и что кроме нее ничто на свете его не интересует. И тогда им овладели отвращение и усталость. Утехи разврата стали противны, оставляя в душе лишь угрызение совести. Он чувствовал себя последним негодяем, и это было ему очень странно, так как в прежнее время все, что тешило его, было в его глазах благом. Исчезли его обычная непринужденность, самоуверенность. Он впал в душевное оцепенение, от которого его не смогла пробудить даже весть о возвращении императора. Теперь ему уже все было безразлично. Даже к Петроне он не собрался до тех пор, пока тот не прислал за ним свои носилки. Радостно встреченный Петроне, молодой патриций сперва отвечал на его вопросы неохотно, но в конце концов долго сдерживаемые мысли и чувства вырвались на волю, и признания полились обильным потоком. Вениций еще раз подробно рассказал историю своих поисков Лигии и пребыванию христиан, рассказал о том, что там видел и слышал, что передумал и перечувствовал. И в заключении пожаловался, что теперь в его душе царит хаос, что он утратил покой, способность трезво рассуждать. Ничто не влечет, ничто не мило. Он не знает, за что ухватиться и как себя вести. Он готов почтить Христа, но также чинить гонения на него. Понимает возвышенность новой веры и в то же время испытывает к ней отвращение неодолимое. Даже если бы он нашел Лигию, ему не удастся полностью владеть ею. Он должен будет делить ее с Христом. В общем, он живет и как бы не живет. Без надежды, без завтрашнего дня, без веры в счастье. И вокруг него мрак, в котором он на ощупь ищет выхода и найти не может.